по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Радио ТОС в эфире. 9 часов в Москве. Сегодня вторник. Третье апреля. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Олег Шевкун, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик. Наша сегодняшняя команда. Сегодня мы читаем Священное Писание. Сегодня мы в Евангелии от Матфея, 8 глава. Но прежде чем подойти к 8 главе, я хотел бы немножко сослаться на ваши письма, потому что были интересные письма сегодня. Ну вот, в частности, было письмо от слушателя Евгения. Я сейчас не могу его найти, к сожалению. Евгений пишет про аборигенов. Часто, на самом деле, пишут про аборигенов, но есть такие два частых таких лица. Это китайский мальчик и аборигены. Так вот, про аборигенов пишет следующий Евгений. Он говорит, что вот аборигены же, они как-то живут, они ходят обнаженные, они смотрят на всего человека, смотрят целиком, ну и они при этом не испытывают никаких соблазнов, у них нет никаких проблем. Так, сейчас я все-таки попробую это письмо найти, к сожалению, так сегодня бежал на работу, поэтому вот нужно еще сейчас здесь в эфире, это плохо, но приходится в эфире переводить дух. Так, вот. Вот это письмо. Нет, это не оно. Ладно, короче, с аборигенами. Человек пишет про то, что вот они же живут, они живут без одежды, они могут смотреть друг на друга, они любят всего человека, они не обращаются на конкретные части тела. А что, вот заповеди, то, что говорится о чистоте, не относится к ним, что ли, к аборигенам? Конечно, относится это ко всем нам, относится это к ним, относится это к нам. А вот насчет того, что они живут, и у них все нормально, и они, значит, соответственно, ну, всегда так у них все хорошо, и все легко, и так далее. Я не говорил с аборигеном, я не был с аборигеном. Вот, нашел. Так, все-таки. Да, Влад пишет. Интересно, что аборигены ходят голые, и, следственно, у них нет ни похоти, ни разврата. И смотрят они в глаза, а не на отдельные участки тела. И любят они всего человека. Относятся ли части Писания о похоти, разврате к этим людям? Ведь общество не зародило таких стандартов для этих людей. Вот Влад пишет это письмо. Ну, что можно сказать? Во-первых, Влад, вы беседовали с аборигенами? Ну, то есть вы лично говорили с аборигенами, вы спрашивали их, что вот, уважаемые аборигены, а как у вас в вашем обществе с тем-то и тем-то? Вы изучали эти общества? Я смотрел, на самом деле, тексты, миссионерские тексты вот о этих людях, о жизни этих людей. И я видел, что проблемы у них очень серьезные. Это не просто проблемы, а это отсутствие представлений о том, что для нас с вами считается и называется нормальным, о том, что Бог дает как нормальное. Так что единственные, кто могли ходить неприкрытые, это Адам и Ева после грехопадения. Это ушло, это стало невозможным. Ну, поэтому я бы не делал таких стремительных выводов. Давайте сделаем следующее. Мы сейчас послушаем Священное Писание, почитаем Библию. Я все-таки немножко приду в себя после сегодняшнего бега. Ну и потом, после этого, мы поговорим и почитаем ваши письма. Я напомню, что это передача по страницам Библии, и да хранит Господь каждого из нас, когда мы будем слушать и изучать Его Слово.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
С Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 252-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 8 глава. Но я хотел бы вернуться к заключительным стихам 7 главы. Помните Никодим, тот самый, который приходил к Иисусу ночью? Встреча с Иисусом не может оставить человека неизменившимся. Вот здесь возникают такие условия, когда Никодим, ну, должен открыться, вот он обязан открыться, потому что в его духе, в его сердце, в его душе, если хотите, произошли важнейшие изменения. И когда среди фарисеев, а он является одним из фарисеев, так вот, среди фарисеев начинается вопрос о том, вот кто это такой, что, по какому праву Иисус так поступает, начинаются споры, 49 стих, «Но этот народ, невежда в законе, проклят он». Я думаю, что для Никодима это уже было слишком. И вот Никодим начинает реагировать. Знаете, если вот человек называет себя христианином, последователем Иисуса Христа, и происходят какие-то события, враждебные по отношению ко Христу, даже не к христианам только, а к самому Христу враждебные, и он не реагирует, он просто как будто закрывает уши и закрывает рот, то возникают серьезные вопросы по поводу веры этого человека. Никодим реагирует. 50 стих. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» И, по большому счету, Никодим ничего такого особенного не сказал. Он сослался на закон. Он просто потребовал, причем очень мягко потребовал, исполнения норм закона. Но реакция на его слова оказалась совершенно неадекватной. 52 стих. На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Ты туда же, как сегодня мы бы сказали». Дальше. «Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И вот они были правы, потому что Иисус родился в Иудее, в Вифлееме, как, собственно говоря, было и предсказано в Священном Писании. И 53 стих. «И разошлись все по домам». Вот такая концовочка. Все-то разошлись. Но вы помните, Сыну Человеческому негде голову преклонить. Для всех вопрос был как бы решен. Ну, или почти для всех. Я думаю, что для Никодима он тоже был решен, но уже в другую сторону. И тут 8 глава. Вот этот фрагмент, начиная с 53 стиха 7 главы «И разошлись все по домам», до 11 стиха 8 главы, этот фрагмент зачастую подвергается сомнениям, потому что этого фрагмента, это эпизод с женщиной, взятой в прелюбодеянии, нет в наиболее ранних и наиболее авторитетных рукописях Евангелия. Иными словами, он появляется уже несколько позже. А в ранних рукописях он либо отсутствует, либо заключен в скобки, как сомнительный, либо поставлен в конец текста. Вот он дописан после всего Евангелия от Иоанна. На основании этого люди ставят вопрос, действительно ли этот фрагмент должен иметь свое место в Библии? Действительно ли это библейский текст? Я, с одной стороны, понимаю и принимаю, что этого фрагмента нет в самых ранних рукописях. Но, с другой стороны, отвечаю для себя, ну и вот для вас также на этот вопрос утвердительно. Да, этого фрагмента нет в ранних рукописях, и да, это действительно настоящий библейский текст. Почему я так считаю? Постараюсь сегодня обосновать. Ну и, конечно же, мы посмотрим на сам этот фрагмент и на то, что здесь происходит, потому что происходит здесь интересные вещи. Помните, мы говорили о том, что для Иоанна всегда существует связь между делами Иисуса Христа и его учением. Иоанн рассказывает о событиях, а потом делает из этих событий богословские выводы. Фрагмент начала 8 главы – это женщина, взятая в прелюбодеянии. Дальше, на протяжении всей 8 главы, среди прочего, ставится вопрос отцовства и вопрос происхождения. Причем противники Иисуса – подходит к решению этого вопроса, ну, скажем так, достаточно хитро и, я бы даже сказал, гадко. Вот, например, 33 стих. Ему отвечали, «Мы семя Авраамова,
и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Ну, во-первых, они, конечно, врут. Я не знаю, они понимают это или нет. Предполагаю, что хоть кто-то понимает. Но по поводу того, что они не были рабами никому никогда, ну, давайте вспомним Египет, давайте вспомним поработители, которые были во времена судей. Давайте вспомним Ассирия, давайте вспомним Вавилон, давайте вспомним империю Александра Македонского. Ну, может быть, это все просто про тех людей, бывших, да, вот про отцов, про праотцов и так далее. Нет, нет, нет. А это поколение? Ну, например, Рим. Да, вот они, конечно, гордятся тем, что они не были рабами никому никогда, но они глубоко не правы. Это продолжение темы о прелюбодеянии. Ответ Иисуса еще более четкий, потому что Иисус-то говорит даже не про те империи прошлого, которые мы с вами перечислили. 38 стих. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Кто же их отец? Об этом будет целая дискуссия. Мы с вами это еще будем читать в следующий раз. Иисус говорит очень четко, 44 стих. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Женщину берут прелюбодеяние, и после этого начинается беседа, начинается дискуссия по поводу отцовства, по поводу наследия и так далее. 58 стих, это тоже слова Иисуса Христа. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Знаете, о чем, по большому счету, весь этот конфликт? К Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, после этого на нее начинают нападать и основываются при этом на фразе, и совершенно четкой фразе из закона Моисеева, мы об этом прочитаем, по поводу побиения камнями. Оказывается, нападать они не имеют права. После этого, в беседе со Христом, у иудеев возникает вопрос об отцовстве. И на него тоже начинают нападать, потому что довольно недавно про него в Назарете ходили самые неприятные слухи. Я понимаю, что кому-то сейчас, может быть, не хочется это слышать, я и не буду повторять. Но эти люди были готовы повторять. Они намеками такими, да, вот говорили: «Мы не от прелюбодеяния или мы не от блуда родились». А Иисус на все это отвечает: «Прежде чем Авраам был, я есмь. Помните, ибо младенец родился нам, это рождение, сын дан нам, это даяние». То есть конфликт здесь, по большому счету, не вокруг прелюбодеяния этой самой женщины. Мы с вами увидим еще, что эта женщина была совершенно неинтересна ее обвинителям. Конфликт здесь вокруг личности Иисуса Христа. Так почему же в древних рукописях этот эпизод либо отсутствует, либо взят в скобки, либо поставлен в конец Евангелия? Знаете, исследователи текста говорят о том, что изменения можно объяснить зачастую взглядами или воззрениями переписчиков. Что было более вероятно? Что кто-то допишет такой фрагмент? Или что кто-то пропустит его? Я предполагаю, что в самых ранних рукописях Евангелия от Иоанна этот фрагмент все-таки был, и был он на своем месте, в том месте, которое сейчас соответствует началу 8 главы. Но переписчикам, ну или кому-то из переписчиков, стало неудобно, потому что они решили, что этот фрагмент учит прелюбодеянию. Ну, то есть Иисус как бы оправдывает, и я подчеркиваю, что он, конечно, не учит прелюбодеянию, да? Но такое ощущение могло возникнуть. И поэтому его поставили в конец Евангелия, а кто-то его и просто опустил. Нет, конечно, не учит Иисус прелюбодеянию. Я думаю, мы с вами это очень скоро увидим. Но давайте начнем читать. 8 глава, 1 стих. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Давайте обратим внимание на то, что все это происходит в вполне людном месте. Это Иерусалимский храм, это не поле какое-нибудь, это не какое-нибудь укромное местечко, это именно храм, принародно, да, вот при всем народе. 3 стих. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему... Давайте остановимся на минутку. А оригинал, оригинальный текст здесь очень интересен. Они привели женщину, взятую в момент прелюбодеяния. Вот это не про то, что какая-то женщина, про которую известно, что когда-то, не знаю, вчера, позавчера, год назад в ее жизни было прелюбодеяние. Здесь в русском переводе даже это сохранено, это видно, слышно. Взятую в прелюбодеянии. То есть ее взяли, что называется, с поличным. И ее приводят к Иисусу. На самом деле то, что сделали эти люди, было подлостью. Это не стремление соблюдать закон. Это самая обычная, низкая человеческая подлость. Женщина их не интересовала. Они привели ее к Иисусу просто потому, что в этот момент она была нужна для того, чтобы уловить Иисуса. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». Опять та же самая форма, кстати говоря, вот сейчас это происходит. «А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Интересовала их не женщина, интересовало их то, как бы им уловить Иисуса. Дело в том, что с точки зрения закона они правы или почти правы. Те, кто слушает нас уже давно, помнят наши передачи по книге «Левит» в Ветхом Завете. И вот книга «Левит», 20 глава, 10 стих. Послушайте, пожалуйста, внимательно ту норму закона, на которую они ссылаются. «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». Вы слышали, что происходит? Я хотел бы совместить для вас два эти момента, которые совершенно очевидны из текста. Женщину взяли с поличным. Это не какая-то, не знаю, прелюбодейка в прошлом, даже в недавнем прошлом. То есть ее взяли в самом процессе прелюбодеяния. По закону смерти должны быть преданы оба. Где мужчина? Понимаете, я именно поэтому сделал здесь этот акцент. Иногда это читают так, как, вот, как будто к Иисусу привели какую-то вот развратную, распутную женщину. Нет-нет-нет, тут все по-другому. Привели ее и привели ее одну. А теперь внимание. Где мужчина? Мужчины были. Только вместо того, чтобы их кто-то привел, они пришли, кичась своей праведностью.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один момент. Они не имели права с ней так поступать. Они должны были прийти к священнику. Даже по закону эти вопросы вот таким самосудом решать было нельзя. Эти люди берут ситуацию, эти люди вырывают норму из закона. Эти люди вбегают в храм. Я думаю, что эта ситуация была достаточно шумная, эта ситуация была скандальная, То есть, извините, пожалуйста, но вот используя современный стиль, современные выражения, это была подстава. И Иоанн, на случай, если мы вдруг не поняли, мы это уже поняли из сопоставления текстов, но если вдруг кто-то не понял, Иоанн в 6 стихе объясняет подставность ситуации. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Если бы Иисус сказал «Да, нужно побивать камнями», можно было бы его назвать ретроградом. А вот мы тут милостивые, мы готовы этим женщинам падшим дать возможность исправиться, а он за камни берется. С другой стороны, если Иисус скажет «нет-нет-нет, надо ее простить», тогда получается, что Иисус противоречит закону Моисееву. Это как в эпизоде с налогами, да, позволительно ли давать подать кесарю или нет. Та же история. Казалось, что бы ни ответил Христос, это было бы одинаково плохо. В данном случае расчет был прост. Теперь смотрите, что делает Иисус. «Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания». Еще раз давайте представим себе эту картинку. В центре Иисус, и эта женщина, которую ставят перед Иисусом. Их окружают эти люди, которые пришли обвинять эту женщину, эти служители, между прочим, книжники. И Иисус пишет. И мы не знаем, что он писал. Исходя из вот этого расположения, расстановки, кто знал, кто мог читать? Сам Иисус, понятно. Женщина, скорее всего, если и было до того. И те люди, которые смотрели внутрь этого круга, они смотрели на Иисуса. Они знали, что он пишет. Она знала, что он пишет. Мы не знаем. Нам остается только догадываться. И тут я не готов на 100% сделать некое утверждение. Я готов только высказать предположение, на основании того, что происходит дальше. Это как слушать телефонный разговор и пытаться понять его, если слышишь только одну сторону. Другую сторону или реплики другой стороны приходится домысливать. 7 стих. «Когда же продолжали спрашивать его?» То есть картинка, да? Он пишет, он ни слова им не говорит, они продолжают спрашивать, они повторяют этот вопрос. Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». 8 стих. «И опять, наклонившись низко, писал на земле». Опять, второй раз. 9 стих. «Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, то есть до младших. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Что же он писал? Я думаю, я предполагаю, на основании того, что привели одну женщину, пришли вот эти обвинители, каждый из них готов был когда-то, готов был буквально за несколько минут до этого, готов был обвинять эту женщину. И тут они, обличаемые совестью, расходятся. Да, эта фраза «Кто из вас без греха?» Я предполагаю, однако, что там было еще что-то. Я предполагаю, и не один я здесь в этом, я не одинок в этом предположении, что он писал их грехи. Грехи каждого из этих людей, ну вот просто по именам. Вот это предположение часто высказывают христианские комментаторы. Но я бы хотел сделать еще один шаг к конкретике. Я предполагаю, что он писал имена женщин, которых обидел каждый из этих фарисеев и книжников. Я предполагаю, что он писал ситуации, может быть, из их юности или не совсем юности, и имена, которые им было больно вспоминать. Не знаю, как у вас. У меня есть такие ситуации. Я отдал эти ситуации Богу. Я знаю, что это в Божьих руках. Но есть ситуации из моей юности, которые, если бы сейчас вот это имя на песке написали, мне бы стало не по себе. Знаете, в начале своей христианской жизни я готов был становиться таким буйным обвинителем и бросальщиком камней. В конце христианской жизни я уже не так резво буду готов бросать камни. Скорее буду взывать к Божьей милости, потому что эта милость необходима каждому человеку, и мне в том числе. И я думаю, вот это обличение мы с вами здесь и находим. Иисус пишет что-то такое, что, как этим людям казалось, никто, кроме них, не знает. Мы начали с того, что они приводят женщину, они не приводят мужчину. Мы начали с того, что они на самом деле совершенно не заинтересованы этой женщиной. Эта женщина для них просто, знаете, такой исследовательский материал для того, чтобы с помощью вот этого материала обличить Иисуса. Мы начали с того, что обратили внимание на этот странный факт. Они приводят женщину, они не приводят мужчину. Мы обратили дальше внимание на то, что Иисус что-то такое пишет, потом говорит эти странные слова: «На ком из вас нет греха, пусть первый бросит камень», и они не готовы бросать камни. Тут есть интересный момент. А 9 стих: «Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних». Кто-то из библейских комментаторов, знаете, такие старые шотландские комментаторы, люди, которые комментировали Библию в конце 19-го, начале 20 века, там были шотландские комментарии, которые написаны были таким очень народным, популярным, иногда даже грубоватым языком. Так вот, я не помню сейчас кто, но один из этих комментаторов написал примерно так, цитата по памяти. Он говорит: «Первыми уходили старшие, потому что они что-то в этой жизни уже поняли. Младшие не спешили уходить, потому что думали, что мимо их-то всю эту ситуацию точно пронесет, и их имен там не будет. Но в конечном счете уходили они». Вот как-то так. Остался тот, кто единственный имел право бросить камень, но он не стал его бросать. И тут я должен возразить тем людям, которые на основании этой истории начинают учить всепрощению. То есть Иисус прощает все и вся. Смотрите: «И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей...» Кстати, я думаю, что это с такой улыбкой было сказано. Доброй, хорошей улыбкой. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» И она в шоке. Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». В данном случае, кстати говоря, слово «осудить» не означало просто чувство осуждения. Это было осуждение, которое должно было выразиться в бросании камней. Никто не бросил в тебя камень, никто не осудил тебя? Нет. И я не бросаю в тебя камень. Но смотрите, что он говорит дальше. «Иди и больше не греши». Иногда, ну, просто ради того, чтобы понравиться слушателям, христианские проповедники говорят так: смотрите, написано ведь: «Не судите, и не судимы будете». И Христос говорит этой женщине: «Я тебя не осуждаю. Давайте не будем судить грешника, давайте не будем судить грех. Давайте проявлять милость». Иисус, однако, очень точно разграничивает эти моменты. По поводу греха он говорит: «Больше не греши». Он называет ее прелюбодеяние грехом. Он говорит ей об опасности этого греха. Но при этом он не бросает камень. а вместо этого предлагает свою милость. Я думаю, что в сознании этой женщины произошел радикальный переворот. Она-то полагала, что закон устроен как нечто вроде палки. Ушел налево-направо, получил удар этой самой палкой. А если слишком далеко ушел, то удар может быть смертельным. И тут она поняла, что закон устроен совершенно иначе. Как способ прийти к Богу. Познать, увидеть, воспринять Его милость. И только Его милостью, только Его силой возможно исполнение тех слов, которые сказал ей Иисус: «Иди и больше не греши». После этого Иисус, обращаясь к народу, скажет: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иди и больше не греши». В какую сторону идти? Куда идти? Последовать за Мною. К сожалению, у нас больше нет времени. Мы с вами продолжим нашу беседу в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я напомню, что это передача по страницам Библии. У нас сейчас есть с вами время для того, чтобы почитать ваши комментарии, ваши мысли, ваши письма. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos или через те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. В частности, это наши основные группы. Это группа по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. И те группы, в которых идет трансляция этой передачи. Я хочу немножечко почитать ваши письма. Во-первых, замечательное письмо, такой хороший вопрос. Сколько вы... Денис Ковалевский пишет: «Сколько вы грешите за день?» Гораздо больше, чем хотелось бы, Денис. Если понимать под грехом не только действия, но и мысли, и греховную природу. Это то, что бывает внутри, это то, что окружающие люди даже не видят. Гораздо больше, чем хотелось бы. Хотя я понимаю, что и знаю, что с духовным ростом, по мере духовного роста, Бог дает возможность преодолевать грех. Бог освобождает от греха. И, собственно говоря, когда я верен Богу, когда я послушен Богу, когда Дух Святой действует в моей жизни, вот тогда Бог действительно дает силы противостоять. Когда я начинаю надеяться на себя, тогда действительно получается большая и серьезная проблема. Думаю, у вас тоже. Кстати говоря, мы грешим гораздо больше, чем понимаем. Есть осознанный грех, есть грех неосознанный, есть умышленный, есть грех случайный или тайный, тот, про который мы сами даже не отдаем себе отчет. Но при этом не только наш грех, к сожалению, больше, чем мы можем себе представить, но и, к счастью, милость Божия неимоверно больше, несравнимо больше, чем мы с вами можем себе представить. Мы с вами дойдем, когда до 13 главы Евангелия от Иоанна, там будет омовение ног. Иисус омывает ноги учеников. И вот это омовение ног — это то, что нам необходимо делать друг для друга. Не только как пример. Я не имею в виду заповедь омовения ног, которая в некоторых церквях, кстати говоря, практикуется. Но за ней есть более глубокий смысл. Мы оскверняемся, мы пачкаемся, и духовно пачкаемся тоже, когда живем в этом мире, когда живем в этой жизни. Ну и поэтому, омовение ног для нас — это покаяние в грехе, это исполнение Святым Духом, это упование на Бога, который по своей воле, по своей силе, своей силой нас в этом ведет. Посмотрим еще ваши письма. Пишет Дмитрий Голик: как поверить в Бога? Я думаю, что одна из составляющих этого заключается в том, чтобы довериться Богу. Знаете, есть очень хороший момент. Бог буквально говорит человеку, говорит людям, испытай меня. То есть посмотри, какой я. Израиль должен был испытать Бога. Вот попробуйте, доверьтесь ему. Да, он говорит, мы с вами грешные люди, нам необходимо покаяние. Примите то, что он говорит. Попробуйте, пойдите этим путем, с молитвой, с обращением к нему. Это то же самое, что... Ну, не то же самое, да, но все-таки такая аналогия, как научиться играть на музыкальном инструменте. Играть на нем, заниматься этим. Как поверить в Бога? Если вы не уверены, что Бог существует в принципе, это одна история. Но большинство людей на самом деле так или иначе понимают существование либо Бога, либо, по крайней мере, чего-то сверхъестественного. Вопрос возникает в том, чтобы довериться Ему. Как пишет Дмитрий Голик, Василий пишет. Как быть, если в тебе одновременно и Господь Бог, и дьявол? Я думаю, это обман. Просто потому, что когда Бог живет в нашем сердце, дьяволу в этом сердце уже, в этом сердце места уже нет. Он вытесняет дьявола. Другое дело, что есть наша греховная природа, есть наша сущность. Но если мы обращаемся к Богу, от этой сущности Он нас освобождает. Поэтому, если мы говорим о том, что вот Бог во мне и дьявол во мне, это, я думаю, что это все-таки глупость. Хотя понятно, что есть искушение, и если Бог в нас, как мы читаем в Священном Писании, тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Вот запомните просто это, да, тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. В мире дьявол, и дьявол пытается управлять этим миром. Андрей Попов замечание такое делает. Я думаю, это правда, что дело не в ней, то есть не в женщине, а в Иисусе. Ибо если бы им было плевать на него, то они побили бы ее сами, без его ведома. Да, вот тот факт, что они приходят, Андрей отмечает этот момент тоже, тот факт, что они приходят к нему за советом, на самом деле это, конечно, не совет, это не вопрос о совете, это попытка уловить Иисуса на том, что вот на некоторые непоследовательности, как мы сегодня в эфире и говорили. Андрей делает вывод. Отсюда параллель. Даже дьявол не может нас тронуть, пока не укажет на нас пальцем и не поговорит с Господом. Я думаю, что здесь я понимаю, к чему вы ссылаетесь так вот подспудно на книгу Иова. Да? Но более того, по поводу того, почему нас дьявол не может тронуть, перечитайте, пожалуйста, 8 главу послания к римлянам с 28 стиха до конца главы. Там очень хорошо написано, почему, если мы с Богом, если мы в Боге, так дьявол нас действительно не может тронуть. Юрий пишет, стоит ли ходить на собрания, если их учение расходится с Писанием? Вы пишете... как-то вот это обтекаемо. Их учение, кого учение? Учение тех, кто учит на собраниях, в чем оно расходится? Пишет дальше он, есть такое учение о иных языках, как бы уточняя этот вопрос, уточняя эту тему. По поводу иных языков мы с вами дойдем до этого. Я напоминаю, что мы с вами читаем, изучаем всю Библию за 5 лет, и осталось у нас с вами, по Божьей милости, если он нам даст такую возможность, 4 года. И вот, среди прочего, я думаю, кстати, уже даже в этом году мы будем читать первое послание к Коринфянам. У меня, как у христианина, у пастора, у служителя есть свой взгляд, есть понимание, которое, ну, не только я придумал, естественно, и не я его придумал, этого учения о языках. Я знаю, что в разных церквях, в частности, в разных евангельских церквях, на это смотрят по-разному. Поэтому уходить из собрания... Есть смысл, Юрий, только в том случае, если есть какое-то серьезное, вот такое большое, фундаментальное несогласие, если есть серьезная доктринальная проблема по одному из основополагающих моментов христианского учения. Я думаю, предполагаю, что учение о языках таковым моментом не является. Тут, кстати, вопрос задают, а как правильно молиться? Вот к вопросу, а как правильно молиться? Вот кто-то, да, действительно, люди вот говорят, что нужно молиться на языках, кто-то говорит о том, что нужно молиться искренними молитвами, просто вот невыученными молитвами, а кто-то, наоборот, говорит о том, что это должны быть искренние, но это могут быть записанные молитвы. Молитва изначально — это разговор с Богом. Как правильно говорить с Богом? Единственный момент — это без богохульства. Как правильно говорить с родителями? Да по-разному можно говорить с родителями, но при этом важно, чтобы мы говорили с родителями уважительно. Как правильно говорить с Богом, который наш Отец и больше, чем наш Отец. Уважительно, без богохульства, но абсолютно искренне. Денис Иванов пишет: «Когда я размышляю о том, почему неверующие в Бога не понимают любви Божией, почему они, слушая о Боге, не принимают, спорят, я вспоминаю о себе, когда и сам был в таком состоянии. Есть ли Бог или его нет? А если есть, то какой он? Само слово «Бог» уже было каким-то необычным, потому что то необъяснимое для простого человека, непонятное умом, необъяснимое. До тех пор, пока Господь не просветит и не откроет глаза, чтобы увидеть его сердцем, тогда все становится ясным. Да, вера от слышания Слова Божьего, ведь оно Слово живое и действенное. Пусть всем слышавшим Слово поможет Господь, чтобы уверовать в Него сердцем и познать Его любовь и доброту». Вот это к вопросу, который мы с вами обсуждали вчера, почему не все люди готовы услышать Слово. Вот тут с женщиной, взятой в прелюбодеянии, ведь на самом деле та же история. Людям совершенно неинтересно было слышать ответ Иисуса. Людям интересно было поймать Иисуса. И вот на этой попытке уловить вся эта история построена. Пока мы с вами стремимся поймать Иисуса, уловить Иисуса, возникает серьезная, настоящая, большая проблема. Никиту зацепило размышление из письма Влада. И Никита, кстати говоря, прав Никита. Вообще-то обнаженное тело подавляющего большинства людей, пишет он, непривлекательно и скорее вызывает отвращение или безразличие. Красивых самих по себе людей мало, и все это лишь краткий миг. Одежда скрывает недостатки и делает мир не таким омерзительным. Интересно, Никита, что вы на самом деле вот эту богословскую струнку поймали. И поймали эту струнку очень точно. Струнка-то заключается вот в чем. Когда человек согрешил, это третья глава книги «Бытие», Бог сделал покрывало для человека. Это было покрывало из кожи. Это покрывало указывало и на необходимость жертвы, и на необходимость пролития крови, и на необходимость действительно прикрыть, закрыть, вот даже более того, покрыть именно через пролитие крови. Вот это наше, крови, вот это наше непривлекательное состояние, состояние грешных людей. Вот такой интерес к телу, о котором говорил Влад в своем письме, да, он, конечно, существует, но опять-таки здесь не нужно все это абсолютизировать и возводить, не нужно переносить, ну, скажем так, наше восприятие, наше понимание на всех людей, на все человечество. Но есть еще один момент, и этот момент важно отметить с вами. Иногда говорят о том, что, ну, смотрите, к этим людям, может быть, вот не относились какие-то моменты. Конечно, все моменты Священного Писания, весь текст Священного Писания относится ко всем людям. Я никогда не был аборигеном, я никогда не был у аборигенов, я никогда не беседовал с аборигеном. если вы там были, если вы беседовали, если вы знаете лично, не по книжкам, не по текстам каким-то, а просто лично, тогда дайте, пожалуйста, знать, скажите об этом, напишите об этом. Я могу сказать вот что о себе, потому что, ну, вот тут как раз та история, да, как вот из 9 главы Евангелия от Иоанна, человек, рожденный слепым, мог свидетельствовать, и возражать ему было очень сложно, потому что он просто говорит, ну, вот это вот со мной было, и все тут. Есть такое расхожее мнение, я даже его слышал, что, ну вот, по поводу похоти, да, раз уж возник этот вопрос, и раз он, конечно же, связан с 8 главой Евангелия от Иоанна, по поводу похоти, ну, поскольку мужчину соблазняют, как считается, мужчину соблазняют глаза, если человек не видит женщину, если человек не видит лицо женщины, тело женщины, тогда и похоти у него не будет. Это означало бы, что незрячие люди или люди с ослабленным или с отсутствующим зрением должны как-то от этого быть освобождены. От проблемы похоти, от искушений, от необходимости этим искушениям противостоять. Так вот, это глупость, причем глупость полная. Могу сказать об этом от себя, как человек с очень слабым зрением, и как человек, который беседовал с самыми разными мужчинами, причем и совершенно незрячими. То, что человек незрячий, не освобождает его от похоти. Она приходит по-другому. Она находит другие способы войти и заполнить сердце, и способ вытеснить ее из сердца, способ сделать по этому поводу что-то. Он только один, через нашего Господа Иисуса Христа, через Духа Святого, который это сердце освобождает. Вот иначе, ну, понимаете, как сказать, ну, а вот давайте мы представим себе, что у человека там чего-то нет, или что у него по-другому. Природа от этого не меняется. Природа аборигена ровно та же, что и природа доктора наук с несколькими высшими образованиями в плане отношения к Богу, в плане отношения к греху. Она ровно та же. Это может быть немножко более красиво представлено, но смысл тот же. Я как-то уже приводил этот пример, приведу его еще раз. Одна и та же фраза, но в одном случае это на языке ученых, в другом случае это на дворовом языке. Вот на языке ученых это, уважаемый коллега, как мне кажется, ваши выводы не вполне соответствуют последним новейшим исследованиям, а также элементарному здравому смыслу. Во дворе это звучит примерно так. Петька, ну ты дурак. Да, смысл тот же самый, поэтому люди на самом деле не меняются. Еще одна вещь, которую здесь тоже нужно сказать в связи с тем, о чем мы с вами сегодня говорили. Сейчас в нашем обществе очень много говорится о таких понятиях, как харассмент, соответственно, отношения между мужчинами и женщинами. И возникают вопросы, и возникает множество разных вопросов. Вот в то время, в таких ситуациях были склонны винить женщину. Если что-то произошло, ну, это не Божье понимание, да, это народное такое, людское понимание, но оно было распространено. Виновата женщина. Переводя на современный язык, она неправильно одевается, она вызывающе держится. А мужчина что? Мужчина имеет право. Иисус приходит, и вот все это разрушает. Он говорит, во-первых, виноваты оба. Поскольку нет второго, никакого разговора не будет. Во-вторых, милость Божия доступна для обоих. Иди и больше не греши. Да, она виновата. Но виноват также и он. Вот он этих слов Христа не услышал, потому что его не было. А она была. Я молюсь, чтобы и каждый из слушателей был. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.